Приветствую я всех слушателей Веда Радио. Я надеюсь, вы уже соскучились по нашим прямым эфирам, по возможности в реальном времени пообщаться с нашими лекторами. Сегодня снова представляется вам такая возможность. После перерыва практически в месяц вы сможете сегодня снова услышать Дмитрия Высоцкого, и мы можем услышать вас, либо же услышать ваши вопросы. Таким образом, у нас происходит общение в прямом эфире, и сегодня мы услышим как минимум вопросы от многих людей, потому что сегодня у нас тема нашего эфира «Давайте поговорим о», называется, то есть мы говорим о том, о чем вы хотите поговорить, вы присылаете нам свои вопросы, а вот Дмитрий Высоцкий, сегодняшний наш гость, он же сегодня, в общем-то, ведущий эфира, он будет отвечать на ваши вопросы и помогать вам разобраться в ваших ситуациях. Я напомню, может быть, вы призабыли за это время, как вы можете с нами связаться, как задать вопрос. Можно написать его нам на сайте vedaradio.fm, оставив в комментарии к записи о сегодняшнем эфире. А самый верный способ – просто дозвониться к нам по скайпу. Наш логин в скайпе – просто «Веда Радио» одним словом. И, кстати, сегодня первый, дозвонившийся именно по скайпу, получает развернутую консультацию. То есть достаточно много времени вы можете пообщаться с Дмитрием, а мы можем уделить вашему вопросу. Итак, давайте встречать Дмитрия снова у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, вот пока мы ждем звонков, я вижу, что у нас есть некоторые вопросы на сайте. И предлагаю сейчас начать именно с вопросов в письменном виде, а тем временем любой может в любой совершенный момент нам позвонить, и я подключу нашего слушателя тогда, когда это будет необходимо. Пока у нас вопрос на очереди от Юлии, он сегодня первый. Юлия написала: «Я недавно вышла замуж. Моя мама, хотя и дала благословение на этот брак, совсем ему не рада. Мой муж очень хочет наладить отношения с моими родителями. Как ему это сделать? Хочу заметить, что мой отец относится более благосклонно к моему мужу, и что мои родители живут в другом городе, и мы не имеем возможности часто ездить к ним в гости».
Ну да, знакомая ситуация. Как говорил мой учитель, что мы выбираем один раз в жизни, когда выбираем своего спутника жизни, то есть выбираем свою жену. Вот, потом мы больше уже ничего не выбираем. Все идет уже по карме. Появляются дети, какие уже рождаются, мы их не выбираем. Вот, потом появляются у этих детей невесты или женихи, которых мы тоже не выбираем. Вот. Ну и так далее. У них появляются уже внуки наши, которых мы тоже не выбираем. В общем, вот один раз делаем в своей жизни выбор только всего-навсего. И, естественно, некоторым не нравится, какой выбор делают наши дети, например. Вот. Но задача родителей – поддержать своих детей, потому что ваш ребенок делает выбор, это для него нужно. То есть он идет своей дорогой. И родители не должны мешать ему идти этим путем. Родители должны подставлять свое плечо ему, помогать ему идти. Он будет делать, ваш ребенок, ошибки. Но он будет совершать какие-то, может быть, опрометчивые поступки. Будет стукаться головой о перекладинке. Вот, это все нормально. Понимаете, то есть он головой стукается о перекладинку, у вас в руках уже лейкопластырь есть с зеленкой там или с йодом. Вот таким образом надо подходить родителям к своим детям. Да, я понимаю, что родителям тяжело сделать такой выбор, но это как бы их задача. Они обязаны, это их обязанность так вести себя. Вот. Но если родители нас не слушают, то что делать детям в такой ситуации? Вы должны понимать, что между родителями, как бы жены и зятем будущим, и тем более они живут в разных городах, ну, нет никакого вожделения абсолютно. То есть они как бы друг друга и не знают толком. Ну, может быть, виделись там пару раз, там, немножко совсем. Вот. Поэтому они как бы более реально смотрят друг на друга, и, естественно, как бы не очень, может быть, хочется строить такие отношения. То есть у нас это новый человек какой-то, понимаете, с какими-то своими взглядами, с другой семьи совершенно. Ну, напрягаться не хочется как-то в эту сторону совершенно родителям. Поэтому отношения устраиваются очень медленно обычно. Вот, надо вашему мужу просто проявить терпение. Вот, а вам дипломатичность. То есть Юлии надо проявить дипломатичность, а мужу терпение. Вот, и целенаправленно в одну точечку, капелька по капельке, и вы увидите, что результат будет. 100%. Спасибо большое.
Спасибо вам. Я смотрю, что новые вопросы у нас также понемножку поступают, но есть еще несколько вопросов с прошлых эфиров, и пока, я думаю, у нас есть время и их зачитать. Вот, например, у нас остался вопрос от Веры, неразобранный. Она написала вам в первую очередь спасибо за благостный ваш труд. Вопрос вот какой. Согласно ведическим источникам, считается, что есть продукты злаковых культур по вечерам вредно, что это чревато камнями в почках и другими неприятностями. А как насчет бобовых? И какие продукты вообще наиболее полезные для употребления на ужин? Вот такая тема интересует наших слушателей.
Да, спасибо большое за вопрос. Это вопрос, наверное, коллеге Геннадьевичу, скорее всего. Он у нас большой или даже крупный специалист в этой области. Вот. Но, честно говоря, на мой взгляд, лучше после четырех вообще не есть. То есть в этом нет никакой необходимости. То есть есть такая пословица русская: завтрак съешь сам, обед поделись с другом, а ужин отдай врагу. Ну вот, если вы не хотите ужина врагу отдавать, вот, вы можете у Олега Геннадьевича узнать, что можно, в принципе, есть, чтобы слишком не рисковать своим здоровьем. Вот. Но, в принципе, лучше вообще не есть после четырех. Вечером лучше вообще не есть, не надо. Лучше поешьте хорошенько в обед, если вот, как бы, вот, вас вы голодаете вечером. На самом деле, еще такую вещь я недавно узнал интересную. Я, конечно, не очень большой специалист в этой области, но вещь действительно интересная. Оказывается, что человек чаще всего хочет не есть, а пить. То есть это такое, идет такая подмена желаний. Мы хотим вместо того, чтобы... Нам кажется, что мы хотим есть, на самом деле мы хотим пить. Потому что человек должен употреблять примерно 2,5 литра воды в день. Вот мы воды, не чая там, или компота, или там, не знаю, чего-то еще, кока-колы, а именно воды. То есть мы должны выпивать 2,5 литра воды ежедневно. Потому что организм нуждается в воде, в чистой воде, хорошей. Для того, чтобы выводить токсины, промывать организм, там то же самое. Поймите, от чего камни в почках образуются. Потому что токсины не умываются. Понимаете? То, что должно вывести из организма, оно не умывается. То есть нужно много, чтобы все работало нормально. Организм нуждается в воде. Поэтому пейте. Лучше вот и хочется поесть, лучше попейте. Спасибо большое.
Интересный подход. Ну, может, действительно стоит попробовать. Вот у нас еще есть вопрос по вегетарианству, но я хочу отметить, что на этой неделе у нас будет эфир, полностью посвященный вегетарианству и всему, что с этим связано. Может быть, и Вера захочет там более подробный ответ получить. Антон Кобзев будет рассказывать об этом, так что присоединяйтесь к Ведорадио с 16.00 в пятницу. А пока мы уделим внимание уделим другим вопросам. Вот, например, во время ответа на предыдущий вопрос нам позвонила Ольга. Сейчас я ей перезваниваю. И, судя по всему, если мы свяжемся прямо сейчас с ней, то Ольга получит развернутую консультацию, и мы услышим ответ на ее вопрос, который, может быть, и остальным тоже будет. Не мешало бы послушать. Вот Ольга у нас уже на связи. Здравствуйте.
Ага. Алло, здравствуйте. Значит, вопрос у меня сейчас... Сейчас, подожди секунду, я выключу здесь радио.
Да, пожалуйста. Вот вообще у нас, я надеюсь, очень скоро на радио на нашем будет такая техническая система, возможность, которая позволит вас заранее подключать к эфиру, и это не будет мешать нашему эфиру, и тогда вы сможете заранее отключать радио. Но пока у нас вот так мы работаем. Да, пожалуйста, ваш вопрос, Оля.
Ой, такой вопрос у меня. Ну, вот духовную практику мы где-то около 2 лет с мужем занимаемся. Я вот чуть пораньше, он чуть попозже. Сейчас нам тут приехали у нас люди новые, и, в общем, они как бы хотят переехать жить в Краснодар. То есть там общину создают. Не знаю, ну, слышали, наверное, вы знаете об этом. И у нас вот Ну, тоже очень хочется, но дети у нас, вот, допустим, не хотят. То есть они старшей дочке 10, младшей 7, у них здесь уже друзья, там, бабушки, дедушки, привязанности, там, племянники, братишки, сестренки, они, в общем, ну, не одобряют это. Вот кто-то говорит, что дети должны за родителями, куда родитель, туда они. Кто-то говорит, что все-таки нужно мнение детей тоже учитывать. То есть, ну, вот вы сейчас только что говорили, что... Ну, ребенок должен развиваться своим путем идти, да? Помогать ему надо. Вот как быть?
Ехать или не ехать, в этом смысле?
Да, да.
Ну, решать вам все равно в любом случае, вы понимаете прекрасно сами. Ну, что можно посоветовать?
Муж, конечно, очень хочет. Он жестко так. Все, дети поедут, мы поедем, значит, дети едут. А я вот как-то в смятении.
Ну, если муж решает ехать, значит, надо ехать. Но, в принципе, как бы вы должны понимать, что мир таков, что было бы неплохо детей все-таки адаптировать к окружающей среде, чтобы у них была какая-то защита хотя бы. Ну, я имею в виду психическая защита.
Вот. Адаптировать это как?
Да, адаптировать. Им придется дальше учиться, потому что, чтобы они состоялись в этой жизни, mm-hmm. им нужно будет как-то учиться. Они же не будут у вас брахмачаряшами жить, например. Вот, поэтому вам нужно будет поступать в институт. Ну, даже поступили не в институт, хорошо. Дальше там какой-то коллектив есть. В этом коллективе нужно общаться уметь. Ну вот, нужно там люди и курящие, пьющие, наркоманы наверняка есть какие-то, понимаете. И со всякими разными проблемами психологическими тоже, которые из семьи у них и шли. Вот, как вот ребенку вот все это выдержать, понимаете, если он не готов к этому ко всему. То есть он, ребенок, должен быть готов психологически к этим вещам, он должен уже иметь какой-то опыт определенный, как нужно правильно поступать в той или иной ситуации. То есть все-таки нужно, детей нужно готовить. Потому что если вот так вот просто уйти вот, знаете, в пещеру куда-то жить и...
Нет, не в пещеру.
Да, но я понимаю, что вы как бы... Я тоже хотел бы жить бы среди как бы людей, которые тоже духовной практикой занимаются. Это всегда очень благоприятно. Вот, но дети с детьми все очень сложно. На самом деле, я знаю очень много вариантов людей, которые вот тоже так вот уходили, там и заставляли духовной практикой детей заниматься насильно. Угу. То был очень негативный результат. Шло полное отторжение любой угу. духовной культуры. Вот. И я вот недавно как раз где-то читал, что любые вещи, которые. Даже самые лучшие, навязываются при помощи насилия, то в этом случае результат все равно плохой. То есть самые светлые вещи, лучшие, если вы навязываете и прививаете их насилием, то будет плохой результат в конечном итоге. Вот вы можете по истории даже посмотреть, как это происходит все. То есть не должно быть никакого насилия. То есть вы должны либо убедить детей, например, там, то есть иначе они будут там вам просто. Они будут на вас зуб точить там, или не знаю, что там будет происходить. Может быть, стоит, например, туда ездить на лето, например, съездить на лето, там пожить, там какие-то с детьми какие-то познакомиться, чтобы они посмотрели как-то, понимаете. Но вот так вот просто рубить их, понимаете, я сказал, поехали, и все, это, мне кажется, тоже не совсем правильно. Потому что получается так, что дети как будто не члены семьи. Они просто у них даже голос никто не спрашивает. Я захотел и поехал, все. А вы обязаны за мной ехать. Ну, понимаете, то есть бывает, конечно, такое, когда по работе, например, такое бывает, там, или по службе что-то такое происходит. Приходится так, не обращая на капризы детей там делать. Но, в принципе, это у вас не такая ситуация. То есть вы выбираете, меняете вот этот стиль жизни, может быть, где-то даже, да? Меняете образ жизни, меняете. И, конечно, нужно, чтобы согласие было всех детей, то есть всех членов семьи. Иначе потом будет у вас на голову это будет все свалиться. Вас потом упрекнут в этом, что вот вы нам навязали, мы этого не хотели. Вот. И поймите такую вещь, что если ребенок, например, не хотел ехать, вы заставили просто его насильно то поехать, вот, то любые какие-то, во-первых, он уже предвзято относится к той атмосфере, которая там есть, уже предвзято, понимаете? Вот. И любые какие-то небольшие даже трудности, которые там будут возникать, все будут восприниматься и перекладываться как обвинение на ваши плечи. Поэтому все-таки я бы сделал бы более, так сказать, аккуратно все это. Не нужно прямо так вот рубить с плеча. Вы можете съездить на лето, там пожить, например. Ну, вы и сами заодно как бы посмотрите, насколько вам это комфортно будет, понимаете? Снимите там домик, например, какой-то, там поживите там рядышком, почувствуйте, как это все выглядит. Вот. И потом решите для себя, своей семьи, там, познакомьтесь там с кем-то. Какие-то детям найдите тоже, друзей каких-то найдите, понимаете, чтобы какой-то общий был круг у них. Потому что детям нужно общаться. Детям очень важно общение, поймите. Очень важно общение. И не только с родителями. Им вообще важно общение и с другими детьми тоже. Если там они не найдут себе с кем общаться, то им будет очень тяжело там жить. То есть учитывайте тоже, пожалуйста, мнение детей. Принимает, конечно, решение папа. Папа принимает решение, он главный, он старший. Это безусловно. Но он должен учитывать также мнение остальных всех членов семьи. Иначе какой он старший? Даже Кутузов, когда принимал решение о Бородинском сражении, он выслушивал мнение всех своих начальников. И после этого только принял решение, что ему делать дальше. Вот такое мое мнение по этому вопросу.
Ольга, что вы думаете, интересно?
Она пропала.
Так, пропала Ольга, странно. Ну, я надеюсь, что она нас слышала, может быть, по радио. Если нет, то она сможет в любом случае услышать ответ на свой вопрос в записи. Тем не менее, у нас наш эфир продолжается, и у нас есть еще один человек, который хочет задать свой вопрос в эфире. Оксана зовут этого человека, сейчас я ее перезваниваю. Вот слышу свой голос, Оксана. И вы теперь уже с нами на прямой связи, поэтому вам нужно отключить радио, и поможет вам с нами общаться просто Skype.
Да. Здравствуйте.
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 Приятно вас слышать. Очень не ожидала до вас звониться. Я звоню с Англии на FM, поэтому слушаю очень ваше радио. И мне волнует один такой вопрос. Я прожила со своим мужем 10 лет в законном браке, но брак у нас был, как сказать, фиктивный, то есть на документы. И на данный момент получилось так, что по моему решению мы развелись, и сейчас как бы я поняла, что мне не нужно было это делать, что я бы хотела остаться с этим человеком. И как бы я не знаю, что мне делать. Должна ли я попросить прощения и у своего мужа? И что мне делать? Как мне быть? Может, вы мне
А за что вы должны прощения просить? Я так и не понял.
Прощения за то, что я не принимала его как своего мужа, скажем так.
А почему вы должны были принимать его как мужа своего?
Я не знаю, я просто жила с ним как вот, как будто я знала, что вот у меня вот, как сказать, такой долг, я должна выполнить, вот мне нужно сделать вот как бы документы, но я жила как законная жена, у меня ребенок от первого брака.
То есть он вас обеспечивал всем материально, да?
А, конечно, да, все.
Как странно, как вы вышли фиктивно замуж. Это вы, у вас была договоренность, взаимная договоренность о фиктивном браке, или он об этом не знал?
Нет, он знал, я сделала ему документы, как бы получается. Я делала ему документы, чтобы он был как бы жителем Евросоюза, скажем так.
Это он вас просил о фиктивном браке, получается?
Да.
Да. Понятно. Ну, еще неплохо так устроился. Видите, документы получил, да еще и пожил как бы в семье.
Да.
Его кормят, еще поят. Вот, ночью там балуют. Неплохо устроился, нормально. Но в любом случае, я думаю, что он понимал, что это для него это было временно. Для него, так я понимаю, это было временно, это был фиктивный брак.
То есть, значит, мне нужно просто обо всем забыть и начать новую жизнь?
Ну, получается так, то есть у вас была договоренность о фиктивном браке. Если у вас фиктивный брак, значит, не нужно было вступать в интимные отношения с ним. Это первое. Второй момент, если уж вы решили, вам вдруг, ну, такое случается, понравились друг другу, полюбили друг друга, значит, надо начинать все сначала тогда, как положено. Ухаживание все, как бы, вы встречаетесь, он ухаживает за вами, развиваете отношения, и в конце концов, делаете вам предложение, женитесь. Ну, во всяком случае, можно повенчаться, если, например, уже ваш зарегистрирован брак, то можно повенчаться хотя бы, например.
Мы сейчас разведены уже официально.
Ну и что?
То есть получается, что нужно начинать как бы все чисто решаться заново, да?
Ну, получается так, но, честно говоря, не знаю, как у вас получится, потому что, скорее всего, у меня такое впечатление, что он просто использовал вас. Вот, и я не уверен, что ему нужно это.
То есть, ну, как бы, предварительно, может быть, все равно мне нужно было как бы с ним хотелось поговорить.
Обязательно, конечно, надо было поговорить. Но я думаю, что он рассчитывал на то, что вы с ним разведетесь. Ну вот. Поэтому вам нужно с ним решать это, понимаете? Если бы он хотел бы с вами остаться, он, конечно, предложил бы вам. Он не стал бы с вами разводиться бы. Как вы думаете, правильно?
Ну да, вот он такой вот скрытный человек, что как бы мы не сильно так разговаривали на душевную тему, можно так сказать, да?
И поэтому... В общем, вот вы вот глупость сделали, то, что вы начали жить непонятно с кем.
Да, получается.
Вот, и поэтому сейчас винить некого обвинять в этом. Вот, а люди часто пользуются. Ну, она хочет так, но какие проблемы, никаких проблем нету. Ну, хочет, и ему очень комфортно и удобно пожилось с вами. Получил документы, все получил. Ну, дальше что? Дальше жизнь продолжается, он уже с документами дальше живет. Будет строить себе другую жизнь, будет строить уже с другой женщиной, которая ему нравится, а не которая ему судьба подкинула. Понимаете, то есть как бы, ну вот понимаете, ваша вина в чем была.
Да.
То есть вы как бы, ну, не очень опрометчиво поступили. Вы что-то с этого имели какой-то, ну, доход какой-то с этого? То, что он фиктивный, с фиктивного брака.
Нет.
То есть вы просто по доброй воле своей так вот дали ему и все, да? Ну вот, ну что ж теперь поделаешь. Ну вот, дали так дали. Теперь уже ничего не вернешь. Я думаю, что если вы ему дороги, если он вас любит, он сам вас найдет и будет за вами ухаживать и так далее. Вот, но скорее всего кажется мне, что это не так. Ему какие-то другие. Вы можете единственное, что сделать, это совершенно нормально, можете обозначить свою позицию. Скажите, что в принципе к тебе привязалась, там хотела с тобой как бы строить дальше отношения. Ну вот, если ты не хочешь, ну тогда я пойму, я все пойму. И все, и забудь это.
Угу,
и это хорошая наука для вас на будущее.
Да, конечно. Спасибо вам большое огромное.
Да, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Всего хорошего, Оксана. Мы продолжаем наш эфир. Звонки у нас по-прежнему принимаются. Пусть это будет не такая долгая консультация, которая, возможно, в самом начале эфира, как первый дозвонившийся человек. Но вы можете в любом случае дозвониться и получить ответ на свой вопрос. Я вижу, что здесь вот Дмитрий вас спрашивает о том, как принимать определенный аюрведический препарат, но это, по-моему, конкретно к доктору аюрведы нужно обращаться, к врачу. Поэтому давайте... Другой вопрос немножко разберем. Вот вопрос короткий от Алексея, но важный. Что делать мужу с эмоциями супруги?
Терпеть их нужно.
Бывает тяжко, дописал еще Алексей. Вот.
Ну, в этом заключается долг мужчины. Несмотря на то, что тяжко. Если бы это было бы не тяжко, это если было бы легко, то этого не было бы за обязанностью мужчины. А так как это тяжело, поэтому приходится эту обязанность включать. Вот, mm-hmm. Поэтому ну, нужно терпеть просто. Тут других вариантов нет никаких. Поймите, женщины, как я уже говорил, существа гормональные. Вот, у них бывают всплески эмоций, вот, гормонов. Вот, то они любят, то они ненавидят, то они спокойно умиротворены, то они возбуждены, ну, вот, то им куда-то их потянуло погулять, там, то они дома хотят посидеть. Ну вот это женщины прекрасно знают это состояние. То есть они меняют, может меняться даже. И несколько раз в день может меняться оно. Вот, поэтому, ну, если мужчина будет, поймите такую вещь, что мужчина, он не подвержен этим таким перепадам резким. если бы он был бы подвержен таким перепадам, то с его как бы, вот, психикой он бы с ума сошел. Но мужчина пытается подстроиться. Вот он говорит, я говорит, люблю свою жену, поэтому я за ней внимательно слежу, за своей женой. И хочу вот, как бы, быть в курсе всех ее переживаний также. И поэтому он начинает соучаствовать в этих переживаниях во всех. И это выносит мозг ему в конечном итоге. То есть не нужно поддаваться. Нужно, вот, вы должны быть той, как бы, знаете, как вот есть такое в сети, в электрической такая называется штука, это называется стабилизатор электрический. Но вы должны быть стабилизатором, который стабилизирует все эти эмоции. Вот эти вот пики, которые вверх-вниз уходят, он стабилизирует их, срезает эти пики. То есть делает более уравновешенным свою жену. И жена, когда чувствует, что... Во-первых, жена сейчас чувствует себя защищенной с таким мужчиной. Вот, и во-вторых, вы видите, что она как бы становится более гармоничной, такая женщина. И она может больше дать, и она более реализованной становится. И дает помощь своему мужу также. Поэтому лучше так быть, не надо поддаваться на это. Это для всех благоприятно. Надо терпеть просто, надо просто терпеть. Берите скотч, купите себе скотч хороший такой, знаете. Как только чувствуете у ее жены какие-то эмоции пошли куда-то не туда, заклеивайте себе рот и сидите скотчем. Вот, как минимум вы ее насмешите этим.
Уже хороший выход, в общем-то, из ситуации. Смех, юмор какой-то часто помогает.
Уже что-то такое, да. Уже легче. Ну, в общем, надо терпеть. Ничего не поделаешь. И вот сколько я уже живу, у меня уже большой опыт очень. Вот. Огромный. Скоро уже 30 лет будет, как мы вот вместе живем с женой. Ну, надо терпеть, и все. Вот. Другого способа нет.
Спасибо за совет. Так, сейчас я попробую переподключиться, потому что у нас эхо пошло какое-то. Иногда переподключение вот такое помогает. Итак, мы по-прежнему с вами. Это значит, вы можете задавать свои вопросы и писать нам или звонить, выбирайте на свой вкус и в зависимости от своих возможностей. Вот есть у нас звонок. Я Елену подключаю. Елена, здравствуйте. Елена, вы с нами? Не слышу. Ну, Дмитрий, вы зато с нами, правильно?
Я уже с вами, да.
Да, Елена, ну-ка. Вот слышу я шорох микрофона.
Да,
вот.
Выключила радио, здравствуйте.
Замечательно, здравствуйте. Вы уже в прямом эфире.
Спасибо вам большое за консультации, хочу сказать вам. И хочу задать такой вопрос. У меня ситуация, что я сейчас живу в Италии, приехала сюда, здесь уже мой молодой человек. Так получилось, что я в очередной раз приехала в отпуск к нему.
Да-да, Елена. Что-то случилось. Почему-то мы перестали слышать. Очень жаль, потому что хотелось бы услышать.
Деньги в отпуске кончились.
Ага, во время звонка возникли неполадки. Ну, вот так нам сообщают. Ах, жаль, жаль. Ну, ладно, тогда мы услышим вопрос в письменном виде, который к нам пришел. И он от Елены, ну, наверное, от другой. Спасибо большое за ваши эфиры, написала Елена. Как правильно поступить? Надо ли вмешиваться мне, как маме, в отношения между сыном 24 года и отцом, если я чувствую, что вот-вот может возникнуть между ними конфликт? Все эти годы между отцом и сыном отношения были прохладные, и мне кажется, что сын как бы больше не хочет делать вид, что он готов принимать от отца такое прохладное отношение к себе. Нужен был только повод для конфликта, и этот повод появился. И вопрос, я так понимаю, нужно ли вмешиваться маме?
Ну, женщина в семье – это миротворец. То есть главная миссия женщины – это быть миротворцем в своей семье. Поэтому, ну, наверное, надо вмешиваться. Вот, только как это делать нужно правильно? Вот в чем вопрос еще. Второй вопрос важный. Вот, нельзя просто, как, знаете, голубые каски вмешиваются. Знаете, вводят, когда голубые каски. Они приезжают туда на танках с автоматами. Вот так женщина не действует, нет. Миротворец означает, что он с миром пришел. Он приходит с оливковой веточкой. Вот, то есть он приходит и несет мир. То есть пытается умиротворить. Просто враждующие стороны, они обычно не слышат друг друга и не понимают. Вот вы должны быть тем переводчиком, который им объяснит, что же они хотят друг от друга. Вот поэтому нужно проявить максимум терпения Ну вот, и разобраться в ситуации, и каждому объяснить, что каждый друг от друга хочет. Чтобы и нужно проводить какую-то работу также еще отдельно и с мужем, и с сыном. Чтобы они держали свои эмоции, ну, в узде, как минимум. Иначе они могут так рассориться, что если вы не будете то не будете вмешиваться, то будет, ситуация будет все хуже и хуже становиться. Вот. Вмешиваться нужно, естественно, обязательно. Вот. Но как миротворец вот таким образом. Спасибо.
Угу. Хорошо, если есть какие-то уточнения, то можно снова нам написать, и я зачитаю. Пока же я зачитываю то, что нам пришло. Вот я вижу, Оксана написала нам на украинском языке. Пожалуйста, пишите на русском, мне сейчас будет сложно так быстро переводить. Ольга, так, в таком случае у нас следующий на очереди. Вопрос короткий. Расскажите, пожалуйста, как справляться, как правильно выражать свои эмоции? Интересно, у нас был вопрос от мужчины, как справляться с эмоциями супруги. И здесь Ольга написала, как справляться снова и как правильно выражать свои эмоции. Вот так, с двух сторон.
Как выражать свои эмоции? Интересный вопрос. Вы знаете, мы должны, когда мы эмоции выражаем, мы должны учитывать также ситуацию. То есть, знаете, есть такое понятие, три вещи главных. Три главных вещи в отношениях, да? Это место, время, обстоятельства. Все должно быть вовремя. Должно быть выбрано место правильно. Должны быть какие-то. Нужно учитывать обстоятельства, в которых это вот вы строите эти отношения. Вот. И нужно время учитывать также. Все должно быть учтено. Место, время, обстоятельства. Вот эти три вещи должны быть учтены. Это означает, что выражая свои эмоции, вы не должны как минимум перегружать мужчин, например, своими эмоциями. Желательно. То есть бывает женщина, иногда там, ну, понесло ее куда-то. Ну, иногда, понимаете. Но если постоянно ее несет, то складывается определенный уже стереотип поведения у мужа. Вот. То есть любая какая-то вот небольшая, даже вот в ту сторону эмоция, она будет вызывать у него соответствующую реакцию негативную. Поэтому эмоционально не перегружайте. То есть эмоции могут быть, но не перегружайте эмоционально сильно мужчин. Вот, бывает, женщины слишком много болтают, например, также перегружая эмоционально. Мужчины просто настолько у них перегружается процессор, что они просто уже не улавливают, о чем вообще речь идет. Вот, а это сильно раздражает, откровенно говоря. То есть, вы знаете, что когда человек что-то не понимает, его начинает это бесить сразу же. То есть, обычно вот эти все эти проявления, такие вот, знаете, агрессия, это из-за непонимания друг друга. Мы просто не понимаем друг друга. Вот возникает агрессия поэтому. Вот, поэтому нужно не доводить до того, чтобы вот от этой агрессии, до непонимания. Не перегружайте эмоционально мужчин. Берегите их. Я не потому, что я мужчина, это говорю, естественно, да. Просто мужчины, они в этом смысле они более слабые. У них процессор быстро перегружается, начинает дымиться. Вот и все. А проявлять их нужно эмоции, конечно, обязательно.
Берегите мужчин для того, чтобы они берегли женщин. Может быть, так как-то. Нам, кстати, мужчина сейчас и пишет. Здравствуйте, пишет Вячеслав. Я познакомился с девушкой около года назад, но она замужем. Совсем недавно разорвала она отношения и со мной, и с мужем. С мужем у них отношения были плохие, и она жила как бы на два фронта. Скажите, насколько я поступал неправильно, поддерживая с ней отношения? Это беспокоит Вячеслава.
В процентах, и как тут нужно сказать мне?
Ну, вот. Может быть, все-таки хочет Вячеслав услышать ответ, что все нормально?
Понимаете, дело в том, что эти проценты, про которые я только что так вот улыбаясь говорил, это подсчитывает карма. Закон кармы, он, с одной стороны, конечно, очень простой, потому что закон как бы предполагает, есть причина, есть следствие, вот и все. Очень просто кажется, да? Но когда наслаивается много-много разных вот этих вот причин и следствий, наслаивается, то там такой получается Гордеев узел, что в нем никто не может разобраться. Говорится так, что даже полубоги не могут разобраться в карме. Вот эти хитросплетения кармы даже полубоги не могут разобраться. О чем тут говорить можно? Что там у вас, каким образом боком у вас вылезет это? это, знаете, трудно сказать. Никто вам не скажет об этом. Но то, что оно боком где-то вылезет, это 100%. Вот можем только утверждать, что вылезет где-то боком. Но где, непонятно. Понимаете? Вот. Вот, например, знаете, есть такое, такая есть процедура у автомобилистов. Не тест-драйв, а как вот называется так? Краш-тест. Да, вот они врезаются в стену такие. Машина врезается. Почему врезается машина? Потому что непонятно, что произойдет с машиной. Я знаю, что мы врежемся. Что-то будет сломано обязательно. Но что именно и как будет сломано, вот это они изучают. Вот то же самое здесь получается. Мы не знаем, что будет. То есть в любом случае что-то поломается. Что-то будет как-то не так пойдет. Но что именно, трудно сказать. Поэтому не нужно, вот вы поймите, что не надо вот немножко больше, немножко меньше. Не грешите вообще, не надо это делать. Мы не грешим не даже не потому, что, чтобы карму себе плохую не заработать, а потому, чтобы не загрязнять свой разум. Понимаете? Вот надо этот, нужно очищать свой разум постоянно. Вот это вот процесс очищения. Каждый ваш негативный поступок, каждая вот такая вот вещь, она загрязняет ваш разум. Дает вам адекватно реагировать, адекватно оценивать ситуации. Вот, то есть она делает вас глупым. То есть греховная деятельность делает человека глупым просто-напросто, поймите. Вот, поэтому необходимо очищать свой разум. Поэтому лучше вообще не грешите. Вот мы можем сказать, либо мы грешим, либо не грешим. Вот и все. Вот действуйте с такой позиции. Не нужно там, сколько процентов я нагрешил. Кто это оценит, непонятно. Это как бы, знаете, заниматься это... я не знаю, нужно этим заниматься. По-моему, мне кажется, не нужно. Я бы не стал бы заниматься этим, такой оценкой. Спасибо большое.
А можно вот как-то нейтрализовать вот этот грех, скажем, вот именно с этот, такого типа, с такой точки зрения?
Вы знаете, я в свое время давным-давно своего учителя спрашивал, вот как карму можно изжить, как бы, ну, как бы, не то что, вот исправить свою карму можно. Вот он мне пример такой привел. Вот представь себе, карма – это гвоздь, который вбивается в стену. Гвоздь можно из стены вытащить, но дырочка все равно останется.
Угу. Навсегда? То есть вообще никак?
Ну а как, вы ничего не сделаете, все равно будет, конечно. По карме положено, значит, получите вы все. Просто может быть в более в худшем варианте карма проявляться, либо в более мягком варианте. Например, угу. Была такая история, помните, я ее рассказывал, по-моему, неоднократно, про двух там друзей. Один был сыном визиря, другой сыном царя. Ну, в смысле, падишаха, наверное, да? Если визирь, то падишах. Вот. И вот его должны были убить, сына визиря. То есть он должен был погибнуть, по карме ему положено было. Вот. Но благодаря своей благочестивой деятельности его только поранили сильно руку. Все. То есть он получил по карме, но живой остался, руку поранили ему. То есть карму можно поменять. То есть она меняется. Но все равно она будет. Например, если вы должны были также, например, человек должен был захлебнуться или утонуть, то он может просто подавиться чем-то. По карме, понимаете, если он правильно, потому что смысл кармы это осознать поступок свой, осознать поступок и получить за него как бы вот, и при помощи вот этого вот воздаяния за этот поступок, что-то там, чтобы понять. Это воспитательный процесс на самом деле, карма, который нас воспитывает, дает нам понимание глубокое каких-то вещей, которые и наших поступков. Спасибо.
А вот духовная практика, она же может нас избавить от какой-то, от плохой кармы или вообще от кармы?
Нет, здесь такая ситуация интересная. Нет, от кармы она нас, не, как бы, знаете, это условно, что она избавляет нас от кармы. Угу. Дело в том, что человек освобождается от материальных привязанностей. Вот, и это уже, карма относится как бы к телу. Но человек, так как он уже с телом мало связан, и он, на него это сильно не оказывает влияние. Он радуется, наоборот. Например, человек должен страдать, а он радуется. Например, был такой святой, он заболел проказой. Болел проказой. И, казалось бы, люди страдают от проказы, но он радовался. Почему? Потому что он все время думал о Боге. Ему проказа помогала о Боге думать. Понимаете? Эти люди, они совершенно неадекватные в мирском понимании. Вот, они любые вот эти свои проблемы, они воспринимают как дополнительный повод к духовной практике. И к духовному, трансцендентному поведению. Это и то, что приближает их к Богу. Поэтому как будто этой как бы кармы уже и нету. Но она на тело все равно влияет, карма. Тело будет все равно страдать от кармы.
Но восприятие уже будет другое совершенно.
Ну, конечно, естественно. Угу. Вот восприятие другое будет.
В этом суть.
То есть мы по восприятию должны страдать от этого, потому что тело страдает. У нормального человека тело связано с, как бы с его восприятием. Тело страдает, восприятие страдает наше. Мы страдать начинаем. Вот. Но если человек духовной практикой занимается серьезно, то тело страдает, а человек может радоваться, может быть счастлив, например. То есть это не взаимосвязанные вещи уже. Они как бы отдельно друг от друга идут. В общем, юмор ситуации.
Спасибо, разъяснили нам этот момент. И у нас есть еще один звонок. Марии я сейчас перезваниваю. Какой у нее будет вопрос, мы услышим прямо сейчас. Вот Мария уже у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня просто, как сказать, с молодым человеком сейчас строю отношения. Вот. И я хотела бы узнать, я сделала просто на него гороскоп. Я хотела бы узнать, возможно, нужно ли об этом ему говорить? И если нужно, то как это сделать корректно и уважительно?
Зачем вы делали гороскоп?
Ну, как-то осознанно хочется строить отношения.
То есть это самое начало отношений?
Мария, я прошу прощения, Мария, сделайте потише, пожалуйста, свои динамики, колоночки, потому что дублируется голос.
Ну да, у нас нет каких-то личных отношений, но мы разговариваем, общаемся, ну, о свадьбе говорим.
А уже до свадьбы дошло дело.
Ну, еще самой свадьбы не было.
Я понимаю, но если у вас уже какие-то вот такие отношения, даже о свадьбе говорите, значит, уже личностные отношения есть. Серьезные, да. Серьезные отношения есть.
Ну, мы очень уважительно друг к другу относимся, то есть, ну, я там проговариваю, что мне важно, он говорит, что ему важно, и как-то, ну, вот так вот. Ясность, стараемся поддерживать ясность.
Ну, ладно, сделали, ладно, бог с ним, ничего страшного в этом нету. Но я не думаю, что ему надо об этом говорить. Зачем? Да? Вы же для себя делали, не для него.
Ну, да, просто, ну, мне... Понравился гороскоп, и просто я услышала то, что... Значит, получается, если в будущем я услышу какие-то там такие ситуации, которые возникнут, допустим, как-то я же могу мудро по-женски, передать те знания, что я узнала благодаря этому гороскопу.
Ой, знаете, передачи знаний, это нужно быть очень аккуратным.
Ну вот я переживаю.
Потому что не нужно не упоминать гороскоп вообще. Вы можете как-то посоветовать ему. Не упоминайте гороскоп. Если уж вы решили не говорить о гороскопе, например, но вы видите, что, например, как он отреагирует, непонятно. Ну, значит, не говорите ему вообще о нем. Но тогда вообще не упоминайте его. Вы можете какие-то другие поводы найти, почему вы так думаете. У вас же может какое-то мнение быть собственное?
Да, конечно, мы оба... Принимается, что у каждого может быть свое мнение, но при этом уважительно друг к другу относиться.
Обязательно, вот. И вот с точки зрения своего мнения вы высказываете, зачем нужно упоминать гороскоп. Вам что, не хватает уверенности в своем авторитете?
Нет, уверенность есть. Просто...
Ну, просто вам, знаете, мы часто пытаемся свои слова... подтверждать какими-то авторитетами. Это неплохо, на самом деле. То есть, например, духовные учителя, когда лекцию читают, они часто ссылаются на священные писания. То есть, вот они говорят что-то, ссылаются. Потому что мы тоже ссылаемся на что-то какое-то более авторитетное. Но чрезмерно это тоже плохо делать. Понимаете? То есть, у вас тогда вашей личности за вами не видно за вашими словами.
Поняла.
То есть, вы понимаете, как кубка просто уходит. Повторяете, и все. Это иногда даже раздражает, честно говоря. Я понимаю, что написано в священных писаниях. Но что ты сам подумаешь по этому поводу, скажи мне, понимаете? Мы хотим, чтобы личностные, вы же хотите с ним отношения личностные строить.
Да.
Вот, а не хотите, чтобы у него построились отношения с ведами. Понимаете? Хотите, чтобы с вами построились отношения. Поэтому вы должны от себя говорить что-то.
Здорово, спасибо большое.
Вот говорите от себя, конечно. Это личностные отношения подразумевают то, что вы свою точку зрения выражаете. Вот.
То есть я могу, вот это то, что я услышала, ну как бы еще, если я то чувствую, что я с этим согласна, как от себя это говорить?
Да, говорить от себя, конечно, почему? Я часто так делаю. Бывают вещи, которые я своего духовного учителя от кого или от Шрилы Прабхупады. Я говорю, как от себя. Вот. В этом ничего страшного нету, нормально.
А, вот. То есть это нормально.
Все время упоминать об этом не нужно, мы как бы это по умолчанию считается как бы нормально.
А не считается ли это, что я скрываю что-то, что вот я за спиной что такое сделала? Не нарушает ли это какую-то чистоту в взаимоотношениях?
А почему вы так думаете? Вы же для себя этот гороскоп делали, не для него?
Да.
Понимаете, есть у людей даже очень близких, даже те, которые вместе спят, вот, у них, несмотря на это, есть какая-то личная территория.
Угу.
Понимаете, на которую никто не должен залезать.
Угу.
Если вы будете думать, что вы, ну, такие, бывает такое, что молодые люди думают, что у нас теперь нет секретов друг от друга никаких. Нет, такого не бывает. Должны быть какие-то секреты, обязательно должны быть. Например, у женщин такие есть дни, например, когда она не может, не должна рассказывать об этом, ну, как бы, ну, в подробностях. Есть вещи, которые не нужно мужчине знать вообще. То же самое, что есть вещи, которые женщине нужно знать. Например, когда проблема на работе, то, ну, решаемая проблема на работе, то женщине обычно не нужно это говорить. Потому что она будет начинать сама беспокоиться, и еще и начнет сильно беспокоить мужа по этому поводу. Хотя он хотел бы ищет успокоение у нее, но он его не получит. Успокоение, потому что женщина свойственно очень сильно переживать, потому что она зависит от финансов там, и так далее. Она начинает уже придумывать себе, накручивает себя, и он и себя не успокоил, и ее разнервировал, и потом она еще его докрутила до конца, понимаете? То есть так хуже. То есть, ну, не должен об этом говорить. Должен молчать. Это мой опыт так подсказывает, понимаете? То есть не нужно такое злоупотреблять этими вещами. Есть вещи, которые нужно говорить, а которые не надо говорить. Надо все лепить подряд. Прежде чем что-то сказать, значит, нужно подумать. Нужно это говорить или не нужно? Если вы делали гороскоп для себя, зачем ему это нужно знать? Захочет свой гороскоп узнать. Да. Знаете, такая вот еще вещь, кстати говоря, очень важная. Есть одно правило у настоящих астрологов в Индии было. Правило такое, что если человек не спрашивает тебя о чем-то, то астролог ему об этом не говорит.
Угу.
Понимаете, сам он, астролог, не говорит. То есть это признак хорошего астролога. Если его не спрашивает человек, то он ему не говорит об этом. Это означает, что человек не готов услышать то, что ему говорят.
Угу.
Рано еще. А вы, получается, что вы вмешиваетесь в этот процесс, и то, что вас интересовало, то, что вы спросили, вы начинаете передавать мужу своему, а он уверен, что он готов это услышать?
Угу.
Понимаете, не надо туда влезать. Если он нужно ему будет, он просто сам закажет свой гороскоп и послушает то, что ему нужно будет услышать.
Хорошо, я поняла.
Не надо. Нет никакого смысла. Вы поймите, что не нужно думать, что вы прямо каждый свой шаг обязаны докладывать. Там, надо, не обязаны. Вы просто, если вы живете в рамках регулирующих принципов, зачем вам докладывать все? Не надо.
Угу.
Вот. Это ваша территория, ваша личная жизнь, которой вы тоже не обязаны. То есть можете жить ее так, как считаете нужным.
Поняла. Ну,
вот такой ответ. Спасибо вам, Мария, за звонок.
Я благодарю вас, мои поклоны. До свидания.
Да. До свидания. Вот Мария, насколько я поняла, в Италии живет, а также Елена, с которой мы связывались, но, к сожалению, не смогли до конца услышать ее вопрос, тоже она живет в Италии, как она уже написала. Я сейчас зачитываю то, что она написала далее. Итак, живу с мужчиной в Италии. Не могли мы оформить мне документы на официальное пребывание. И после изменения визовых правил, находясь в Италии, я приняла решение остаться нелегально, чтобы быть с ним. Прошел уже год, и о браке он пока решение принять не может. Близких отношений у нас нет, но живем вместе. Он меня полностью обеспечивает и заботится. Слушаю лекции на ведические темы, и мнения разделились. С одной стороны, говорится, что мы уже живем, как муж и жена, и надо мужчину вдохновить на брак. Но с другой стороны, в других лекциях говорится, советуется отдалиться и позволить принять решение мужчине, то есть уехать. Я не знаю, что решить. Хочу быть с ним и не подталкивать на брак. И хочу, чтобы были законные отношения, естественно. Что вы посоветуете Елене?
То есть близких отношений нет пока, я так
нет,
понимаю, да?
Нет, да, но живут вместе.
Ну, как брат и сестра живут.
Угу.
Пускай живут, никаких проблем нету.
Ну, а как подтолкнуть мужчину, чтобы все-таки брак был полноценный?
Ну, честно говоря, очень странно. Если мужчина хочет обычно женщину взять под защиту, то есть защита вытекает из вожделения обычно. То есть мужчина имеет вожделение к этой женщине, вот, и таким образом он вдохновляется защищать ее, брать на себя ответственность какую-то. я хочу иметь от нее детей, там, и так далее, такие, знаете, высокие мотивы. Но если мужчина живет и даже близких отношений не имеет, и при этом даже жениться не хочет, ну, тут странно, честно говоря, очень. Странная ситуация. Тут как-то, знаете, как-то вот не вписывается в общую тенденцию. Тут надо разбираться отдельно, почему это так происходит. Вдруг, почему ему нравится с вами жить, заботиться о вас, и при этом... Может, он боится этих близких отношений? Другой вопрос. Бывает такое, знаете, что люди, например, он, у него склонность есть, например, к другому, противоположному полу. Вот. Или, точнее, я имею в виду, к своему полу склонность есть.
Ну,
вот.
Не пугайте так Елену.
Ну, но он решил быть нормальным. Вот. Он пытается строить отношения. Бывают еще какие-то травмы, бывают. Ну, это как бы говорит о том, что что-то ненормально, понимаете? Ситуация-то что-то ненормальное есть. Нужно, это, нужно какое-то, может быть, не то что расследование, нужно понять, почему, в чем причина этих отношений. Вот. Нужно, понимаете, люди, которые, это люди, если такая ситуация ненормальная, значит, люди какие-то травмированные были сильно чем-то. Поэтому они очень, очень с большой боязнью относятся к другим людям. И очень тяжело завоевать у них доверие. Вот поэтому нужно будет, учитывая эти обстоятельства, завоевывать его доверие. И тогда, возможно, все наладится. И у него наладится, и у вас наладится.
Вот смотрите, Дмитрий, сейчас Елена дописала, что я сказала, что только после брака. Ну, видимо, интимные отношения, да? А тем не менее она написала, что раньше отношения были. То есть в какой-то момент, видимо, вот такую позицию поставила Елена.
Ну вот видите, и он сейчас сколько уже не живут вместе, да, получается.
Год,
и,
да.
При этом, как бы, он не мычит, не телится. То есть, как бы ему как бы и не нужно это ничего. Он готов терпеть и жить без отношений, вот, но и усилия не прикладывает к тому, что эти отношения продолжить как-то. То есть это странно очень. Угу. Почему он так себя ведет? То есть, если он хочет какие-то отношения, а он наверняка их хочет, скорее всего. Как показывает опыт наш, да? То есть, значит, он должен все-таки как-то какие-то шаги предпринимать. Сказать, подойди, сказать, слушай, давай, говорит, либо мы с тобой вот так вот, пока вот я тебе обещаю жениться в будущем когда-нибудь, либо давай тогда вот мы с тобой поженимся, и я опять-таки будем отношения иметь с тобой. А иначе зачем вместе жить? Какой смысл в этом? Вот объясните мне. Зачем мужчина и женщина вместе живут? Вот непонятно это. Вот. Зачем вместе жить, если они, у них близких отношений нету? Какой в этом смысл? Мазохизм?
Ну, я только со стороны женщины, наверное, знаю ответ на подобные вопросы. А вот со стороны мужчин даже не могу что-то сказать.
Трудно понять, понимаете? То есть, как бы, может быть, что-то устраивает такая вот неопределенность, может, его устраивает по какой-то причине. Либо он может бояться принять какое-то решение для себя. Или считает, что вы на него давите, например.
Елена дописала, что не может решиться, наверное, проблемы с принятием таких важных решений. Для него брак – очень серьезный шаг.
Ну, понятно, для вас тоже, я так понимаю, серьезный.
Ну да, для всех.
Для всех он серьезный. Ну, пускай принимает решение, значит, надо ждать. Если он для него так серьезный, значит, ждите, старайтесь, как бы, вот. Вы не нужно давить на него ни в коем случае. Если будете давить, то есть когда вы давите, это называется насилие. Насилие любое, оно отталкивает наоборот. То есть имеет противоположный эффект. Надо наоборот как-то вот более мягко. Живете тогда спокойно, делайте все, заботитесь друг о друге. Ну вот. А и там вот что-то решится, я думаю.
Угу. А что насчет варианта, вот все-таки, может быть, уехать, оставить его самого,
принимать решение? Куда уехать? Она сейчас в таком положении, куда она уедет?
Ну да, да.
Да, она положение такое, что она, во-первых, если домой вернется, то она больше в Европу не приедет. Это первый момент, потому что она уже как бы нелегально. Ее выпустят, обратно не впустят. Вот. Второй момент, если она куда-то уедет, то у нее будет угроза, то, что ее поймают где-то. Уже второй момент. Поэтому в любом случае, как бы я не стал бы рисковать бы так. Вот. Сейчас такие в Англии там какие-то гетто устраивают у них для таких вот людей, которые пытаются получить какое-то, непонятно, вид на жительство или что-то еще там, переехать. Бегут туда. Окружили колючей проволокой. Раньше такого не было.
А опять вы пугаете. Я думаю, Елена сейчас уже второй раз вдавилась в диван. Ну, я надеюсь, Елена все правильно воспринимает. И надеюсь, что все будет хорошо.
Пугать, ничего страшного в этом нету. Пугать нужно, потому что люди, бывает, принимают такие странные решения, которые потом их, ну, они сами себя загоняют как бы в угол, понимаете, получается. Вот лучше сейчас испугать, чем потом будут большие неприятности, mm-hmm. понимаете? Лучше немножко сейчас попугать. Потому что Елена, она, так понимаю, девушка смелая, вот, и она вот так опрометчиво принимает решения, вот, например, там остаться нелегальным там, и так далее. Это такие опрометчивые решения, на самом деле. Вот. Я бы не стал бы связываться с законом, потому что там очень строго все в Европе. Вот, могут не простить потом.
Ну, я надеюсь, все хорошо разрешится в ситуации у Елены.
Да, да, поэтому будьте внимательны, будьте, так сказать, терпеливей к нему относитесь как-то тогда, и вопрос решится. Он тоже, поймите такую вещь, что он тоже понимает ваше такое положение неприятное. Он тоже, и не дай бог он этим воспользуется. Не надо. Не провоцируйте. Будьте мягче, как-то так, деликатней. Все делайте так.
Елена поблагодарила вас, написала спасибо большое. Давайте сегодня рассмотрим еще один вопрос. Вопросы, я напомню, зачитываю я с нашего сайта. Все, что вы хотите написать, пишите на сайте ведорадио.фм. Давид написал. Все лекторы говорят о контроле чувств и о том, что мужчина должен терпеть и понимать женщину. Но это понятно, когда отношения только складываются, а когда они уже действительно нарушились. И в большинстве случаев описаны виновники мужчины. Но если женщина не желает быть женщиной, а желает карьеры, работы, денег и все самой, из-за чего мужчине нет места рядом, и слушать не хочет, и менять ничего не хочет, и считает свои действия правильными. Как в таком случае поступать мужчине? Просто зачахнуть рядом в молчании и терпении?
Ну,
вот как.
Всякого нет. Терпеть, понимаете, нужно, я же говорю, место, время, обстоятельства. Иногда нужно потерпеть. То есть, когда вы понимаете, что у женщины какие-то там, понимаете, период такой просто гормональный, когда нужно потерпеть, вы терпите. Ну, а если вы видите, что какая-то ситуация возникает, то есть проблема реальная, то в этом случае надо проблему решать обязательно. То есть, если там не нужно ничего предпринимать, просто надо потерпеть и забыть об этом. Ну вот, то когда и возникает проблема серьезная, надо ее решать обязательно. То есть, понимаете, нельзя так вот прям вот огульно все подряд под одну мерку грести. То есть, применяйте разум, когда что делать. Если есть проблема, надо проблему решать. Проблема решается когда? Когда вы спокойны, когда она спокойна. Ну, начать путем переговоров. Если переговоры не помогают, значит, какие-то другие способы надо изыскивать, смотреть, что там. Убеждения, может быть, с родителями поговорить, может, еще что-то сделать. Но есть варианты. Вот, таким образом вот надо действовать. Поэтому контролировать чувства, контроль чувств означает, святая личность только контролирует свои чувства. То есть святой человек означает тот, кто контролирует свои чувства. Вот, поэтому сначала мы, естественно, мы не контролируем свои чувства. Это какой-то, можем контролировать до какой-то степени только. До какой-то степени. Вот, но ничего страшного там нету. Мы к этому идем потихонечку, движемся. Вот, нужно это учитывать. То, что мы не можем, нам трудно контролировать свои чувства. Тоже это учитывать надо. Вот. Но при этом, сами понимаете, если проблема возникает, надо ее решать. Без этого невозможно. Иначе любая проблема, которая не решается, она усугубляется. Если вы на нее внимания не обращаете, она становится хуже. Проблема. Приобретает такие хронические оттенки, понимаете, и так далее. Ну, проблема надо решать. Чем быстрее вы начинаете проблему решать, тем лучше для вас. Тем лучше, легче будет ее решить. Вот, еще второй вариант. Если, например, я еще как бы вот сказал, может быть, я немножко уточню. Если личные отношения не помогают уже, вот личные переговоры не помогают, значит, надо старших водить в эти переговоры, кого-то старших, если вам нужны, важны эти отношения. Старшие могут быть либо учителя, либо наставники, либо родители могут быть это, либо какие-то друзья старшие. Поэтому для семьи очень важно иметь человека, который бы... которого бы уважала бы и жена, и муж, и который был бы старше для них, для обоих. Потому что такой человек, он дает возможность как бы перезагрузить отношения.
Хорошо, спасибо. Вот, кстати, по поводу старше или младше у нас есть звонок.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Надеюсь, что меня хорошо слышно. Я выключила звук.
Угу. Пожалуйста, Владимир, ваш вопрос.
У меня такого рода вопрос. У меня есть любимый человек, мы с ним уже очень много лет вместе, но сталкиваюсь с некоторыми сложностями, разумеется, впрочем, как и у всех. По астрологии, к сожалению, семестр у нас конфликтная, но это меня нисколько не останавливает. И стараюсь также правильно служить мужу, но каждый раз сталкиваюсь с одним и тем же фактом. Может быть, я слишком высокого мнения о себе, но у меня такое ощущение, будто бы я все-таки стараюсь развиваться духовно, стараюсь мыслить, также практики некоторые совершать, хожу на лекции, что несколько раздражает моего любимого, и он, к сожалению, этим совершенно не интересуется. И так как у меня такое вот мировоззрение, где мужчина должен учить женщину, направлять ее правильно, в моей ситуации это, к сожалению, на сегодняшний момент, мне кажется, невозможно. Скажите, пожалуйста, вопрос такой. Что мне нужно сделать? Что мне нужно понять в такой ситуации? Прошу у вас совета.
Спасибо. Ну, как мужчина может женщину направлять? Я не знаю, тяжело это делать, направлять женщину. Это что-то из области фантастики.
Обычно же мужчина...
Вот, единственный шанс... Но мужчина не направляет женщину. Вот в наш век это тяжело сделать. Направить женщину... Это очень... Ее направить. Вот. Единственный шанс у женщины привязаться к мужчине. Благочестивому. Привязаться просто нужно. Uh-huh. Когда женщина привязана к мужчине, то она идет за ним автоматически. Понимаете? То есть она не за счет того, что он не то, что ее направляет, сделай так, сделай эдак, а просто она, за счет того, что она привязана к мужчине, она просто следует за ним. Вот и все. Понимаете?
Я понимаю то, о чем вы говорите.
Но... Она привязана к нему, то есть он является как бы вот ее миром, этой женщины, поэтому она за ним всеми следит внимательно, что он делает, куда идет. Она к нему привязана. И поэтому, когда даже он оставляет тело, то женщина уходит за ним дальше. Куда он пошел, туда она за ним идет, так она к нему привязана.
Угу.
В этом смысл. Видите как?
Ну, честно говоря, вопрос у меня заключается в том, что у нас разные уровни развития.
Ну, я бы так не сказал бы. Так нельзя говорить.
Я знаю, поэтому... Ну, я, честно говоря, не знаю, как подобрать слов. Может быть, действительно, это звучит, конечно, не очень. Но я просто уже давно ищу ответ на свой вопрос. Как мне нужно себя вести, что мне нужно понять, чтобы... совершать правильные шаги.
Да, хорошо, сейчас я понял вопрос. По поводу уровня я хотел бы сказать пару слов. Вот все, кто живут в наш век, люди живут, мы находимся по своему уровню примерно вот в одном месте, в красной зоне. Понимаете? На следующий уровень мы не прошли еще.
Ну,
все
да.
Люди, которые живут вот в наш век, мы все находимся в красной зоне. Ну, там на доле миллиметра, там, сотых миллиметра, там, кто-то повыше, кто-то пониже, понимаете? Но, в принципе, вот если смотреть со стороны, то мы все на одном уровне находимся. Поэтому так вот утверждать, что я выше его, там, он ниже меня, это уже гордыня называется, понимаете? Это гордость.
Я осознаю это, я это прекрасно понимаю, то, о чем вы говорите. И в то же время я целиком и полностью стараюсь ему служить. Свою гордыню, свое эго я убираю. В данный момент я руководствуюсь конкретными ситуациями. То есть я как бы уже осознала это.
Смотрите, я вам просто объясню. Гордыня, она дело такое, которое развивается на каких-то наших действиях. Если мы что-то делаем, например, мы тут же начинаем этим гордиться. Любое действие вызывает гордость у нас. То есть это камушек к нашей гордости добавляет.
Угу.
То есть, допустим, вы служите своему мужу. И вы думаете, я вот ему служу, а он мне не служит. И это вызывает у вас гордость. То есть я начинаю думать, что он должен вообще-то мне тоже как бы служить по идее. Я же ему служу, там себя отдаю. Во-вторых, или мы так думаем, что я вот служу ему, потому что я более высокоразвитое создание, вот, а он мне не служит, потому что он примитивный. Вот, ничего не понимает в этом деле. То есть это тоже гордость. Понимаете? Именно для этого нужен духовный учитель, который постоянно нас приземляет. Говорит, что это чтобы мы служили, но при этом гордость не росла. В этом задача учителя духовного. Вот смысл его присутствия с нами. Он наше ложное эго подрезает постоянно. Вот поэтому, смотрите, естественно, женщина, мужчину тоже должна направлять. То есть женщина вдохновляет мужчину. Что такое вдохновение? Она свою энергию, свою силу передает мужчине для того, чтобы он двигался куда-то и направляет его куда-то. Без этого тоже невозможно. Женщины не более чувствительные, они чувствуют, где истина есть, понимаете? Они, у них, может быть, даже где-то ближе связь с Богом есть, понимаете? Где-то такая сакральная. Потому что, как говорится, что Господь любит женщин больше, чем мужчин. Вот, поэтому у них ближе связь с Богом. И она, эта женщина, чувствует это. И поэтому у нее есть такая возможность, она примерно видит направление, куда надо двигаться. Просто у мужчины больше сил двигаться в этом направлении, понимаете? Но она направляет, вдохновляет мужчину, направляет его туда. Надо туда-то двигаться, понимаете? Туда двигаться, она его направляет. Вот смотрите, например, в историю если взять, то есть такая даже пословица. За каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это говорит о том, что женщина направляет. То есть женщина дает ту силу. Женское благочестие – это самая большая сила во Вселенной. Вот, эта женщина эту силу передает мужчине для того, чтобы он мог реализовать себя в этом мире. В этом смысл, как бы, задача вот этой вот космической задачи семьи, в том числе, мужчины и женщины, мужа и жены. Поэтому, конечно, мы должны направлять его каким-то образом, вдохновлять его. Но по-женски, понимаете, не насилие должно заставлять. Если мужчина, например, по-своему заставляет, как бы, точнее, управляет женщину, то женщина по-своему управляет, вдохновляет.
Да,
мы сколько говорили, например, вы говорите, я такая глупая женщина, например, я почитала тут какие-то вот священные писания, Бхагавадгиту почитала вот такую-то, и божественные демонические натуры. Знаешь, вот я почитала там вот, и все напоминает меня. Вот то, что написано, все напоминает. Ты можешь мне объяснить, что вообще, о чем тут речь идет? Пусть вам объяснит это. Чтобы вам это объяснить, ему как минимум нужно будет это прочитать. Вот. А насчет читать, увлечется, там, глядишь, уже и дальше пойдет все, как по маслу.
Честно говоря, вот я пробовала, конечно же, возможно, стоит больше времени этому уделить, то есть нескольких лет этому мало, стоит еще несколько лет этому потратить время. Конечно же, я стараюсь по-женски, мягко, каким-то образом ему где-то намекнуть. Но, к сожалению, так уже получается, что я уже просто сама не знаю, где взять вдохновение, и сама не знаю, где взять силы для того, чтобы продолжать еще несколько лет дальше. Потому что, к сожалению, ответных действий я так и не вижу.
Нет, ну вот у вас есть знакомые, которые похожая ситуация, которая также жена занимается какой-то практикой, а муж не очень занимается.
К сожалению, у меня такое окружение, что у меня нет таких людей.
Надо искать таких. Понимаете, вот вдохновение берется от. Вот почему говорят, что от преданных Господа зависит практически все. Весь наш духовный успех зависит от них. Почему? Потому что от них именно мы берем вдохновение. Общение с такими же ищущими людьми, как мы, дает нам вдохновение. То есть они нам делятся с нами своей силой. Вот вы говорите, у меня сила кончилась. Потому что вы ее откуда вам ее взять, эту силу? Ну, вы из лекции можете ее взять до какой-то степени. Но все равно только общение дает настоящую силу. Понимаете?
Угу.
Вам надо искать это общение, с кем вы общаетесь. Идите, не знаю, в храм идите куда-то, идите, клубы благости там есть. Сейчас много таких групп разных. Туда идите. Там общайтесь.
Может быть, я заблуждаюсь в суждении, но я пробовала, и пробовала разными путями. И молилась перед тем, как пойти в священное место, да, и там исповедаться. Но, к сожалению, я так до сих пор не получала собеседника, с которым мы бы разговаривали примерно на одном языке.
Ну, получите, не переживайте. Бывает молитва, она, понимаете, приходит время, должно прийти время иногда для восполнения вашего желания. То есть Господь выполняет все желания наши. Просто они, вот наше желание, оно отделено от временем, от его выполнения. Сколько времени, никто не знает. Потому что, например, я тоже молился о духовном учителе, когда мне было там 20 лет, наверное. Слезно молился, что мне пришел... Он пришел ко мне в 30... Сколько там мне было уже? За 30 далеко. Вот понимаете, пришел духовный учитель. То есть сколько лет прошло? Много. Прежде чем он появился, хотя я так очень сильно хотел его и молился о нем. Он придет, понимаете, то есть придет такой человек, ходите, не нужно оставлять попытки, нужно понимать, что мне нужен человек. Наша жизнь человека в любом случае зависит от общения, поймите. Это общение надо искать, надо строить его, это общение. С кем вы будете общаться, тем вы человеком и станете в конечном итоге. Поэтому нужно идти искать, прикладывать к этому усилию. Вот смотрите, когда девушка хочет замуж выйти, она весь интернет перероет, во всех сайтах свое объявление разместит. Понимаете? Будет там ходить, бегать на свидания там через день с разными мужчинами, чтобы понять, кто ее мужчина. Ничего, то же самое здесь надо искать. Надо, понимаете, энтузиазм надо больше. Вот, появится такой человек, появится обязательно. Вы слушаете Аюрведа радио, уже какой-то есть определенный позитивный как бы опыт. Вот, надо искать, значит, у себя там в городе, где вы живете, там искать это общение. Оно наверняка там есть у вас, наверняка.
Есть, конечно, есть. В крупном городе живу.
Вот вы, да, в крупном городе. Туда идите, смотрите, среди тех, которые там общаются уже, люди там духовной практикой занимаются, ищите те, которые близкие вам по духу, с кем вы можете дружить, дружеские отношения строить близкие. Вот там найдите себе таких, и вот с ними общайтесь. Вот они вот будут опорой вашего вдохновения. Или источником главным вашего вдохновения. Не стесняйтесь, сидите. Надо искать обязательно. Потому что дружба – это такое важное дело в жизни человека, что нельзя его отдавать на волю случая. Ну вот, идите туда за вдохновением. И вот терпеть надо и двигаться. То есть вы все правильно делаете, надо просто дальше так делать.
Ну вот, я прошу прощения, я немножечко запуталась, вы меня простите, что я повторю, то есть мне хочется буквально вот в двух словах вот все-таки отталкиваться от основного моего вопроса, то есть мне нужно просто дальше двигаться по тому течению, как я вот шла, да, служением, терпением, да?
Да, так именно. Как дальше продолжать? Да, вот если вы то, что мы с вами говорили, все делаете, значит вы идете правильным путем, так и надо двигаться дальше.
Хорошо, я благодарю вас огромное, спасибо.
Да, все, удачи вам.
Спасибо, всего хорошего вам. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в нашем эфире, те, кто не побоялся и дозвонился к нам, те, кто написали, также всем спасибо и, конечно, всем тем, кто слушали. Как же мы без вас, Веда Радио, специально для всех слушателей и работает. Нам это тоже помогает. Дмитрий, вам помогают как-то эти эфиры, которые вы проводите с нами?
Мне очень помогает, потому что, поймите, такую вещь, что мой опыт, несмотря на то, что он очень богатый, вот личный опыт, но бывают такие истории и такие часто случаются, когда это вне моего опыта. И постоянно анализируя этот опыт, я, конечно, еще обогащаюсь. Это и, кстати говоря, когда я вижу людей, вот попытки людей преодолеть какие-то трудности в своей жизни, это меня тоже вдохновляет сильно. Мне вдохновляет то, что люди ищут духовного знания. Мне вдохновляет то, что люди стремятся к чему-то светлому, чистому, интересуются, слушают наше радио, что они вопросы задают в изобилии, например, звонят, не боятся этих вещей. Это меня вдохновляет. Я постоянно переосмысливаю то, что я ответил, на какой-то вопрос я отвечаю, переосмысливаю это, и по 100 раз мне возвращаюсь к этому. Поверьте, это очень сильно, вот ваши вопросы меня очень сильно обогащают. Я считаю, что это большое богатство ваши вопросы для меня. Вот, я думаю, что любой вам лектор то же самое скажет. Вот, поэтому это процесс взаимообмена. То есть я пытаюсь вам помочь, вы помогаете мне. Я пытаюсь вам помочь, вы помогаете мне. То же самое, что не нужно думать, что духовный учитель только он дает вам, дает. Нет, на самом деле и ученик тоже дает учителю много чего. Всегда... Любые отношения – это процесс взаимообмена. Чем больше вы будете давать, тем больше вы будете получать. И таким образом вы становитесь все богаче и богаче. Чем больше даете, тем больше получаете. И вы становитесь богаче и богаче. Богатеем на глазах. Вот это главный принцип вообще духовной жизни. Вот. И в конце концов мы станем все очень богатые. и получить весеннее настроение солнечное, вот, улыбки, которые будут окружать нас везде. Вот, и мы станем счастливы. Вот и все. Вот такая вот оптимистичная нота у нас в конце эфира.
Да, спасибо за эту ноту в конце эфира. Ну, а все остальные следующие вопросы, которые сегодня у нас не были разобраны, и те, которые продублируются, я надеюсь, в следующий эфир, если они будут актуальны, вот как раз и будут рассмотрены в следующем эфире под названием «Давайте поговорим о» с Дмитрием Высоцким. Спасибо вам, Дмитрий, на сегодня мы с вами прощаемся. Всего хорошего.
Я тоже благодарю, Олесь, вас. Я благодарю наших радиослушателей. Вот, хорошего вам весеннего настроения, счастья много и любви. До свидания.
До свидания.
До встречи.
Веда Радио. С нами светлее.